Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. Программу этого часа откроет новая рубрика «Узнаваемая классика», автор и ведущий Сергей Белкин. Затем мы пригласим к радиоприемникам слушателей программы «Территория семьи», которую ведет в нашем эфире вот уже много лет председатель межрегионального общественного движения «Семья, любовь, Отечество» Людмила Аркадьевна Рябиченко. Сегодня тема ее размышления о широком внедрении в мире так называемой сингапурской системы образования. Ну, а во второй половине часа в нашей студии будет Наталья Евгеньевна Шафажинская, доктор культурологических наук, доцент Первого казачьего университета. Она сегодня продолжает тему «Святые казачества».
Радио «Радонеж» – первая независимая и первая негосударственная радиостанция Новой России. В эфире с апреля 91 года. Вещание в Москве – 72 и 92 FM.
В эфире программа «Узнаваемая классика». Автор и ведущий программы – писатель Сергей Белкин. Здравствуйте, дорогие друзья! Продолжим наш цикл узнаваемой классики популярной мелодией под названием «Мелодия Глюка». Эта музыка из второго действия оперы Орфея Евредика, известная также как «Танец блаженных духов» или «Танец теней». Кристоф Виллибальд Глюк, великий оперный композитор XVIII века, считается революционером, произведшим реформу итальянской оперы и французской лирической трагедии, хотя он немецкий композитор, родился в Германии, в семье лесничего. Его увлечение музыкой проявилось в раннем детстве, но отец был против, не поощрял это увлечение, полагая, что сыну лучше иметь нормальную профессию, типа лесничего. Тем не менее, какое-то начальное музыкальное образование он сумел получить в своем небольшом городке Эрсбахе, а впоследствии он уже оказался в Праге, учился в Пражском университете, где слушал лекции по логике, математике, но на жизнь при этом он зарабатывал уже музицированием. Постепенно он стал профессиональным музыкантом, известность его росла, и в 1752 году он переезжает в Вену и занимает пост дирижера и композитора придворной оперы. А впоследствии, через 20 лет, получает звание действительного императорского и королевского придворного композитора. Орфей Евредика создан именно в этот период, в его венский период, на сюжеты античности, античного мифа об Орфее, фрагмент из которого мы сейчас слушали, происходит в царстве мертвых, в загробном мире, где находятся и праведники, и грешники. Для праведников отдельное пространство, Элизеум, Элизий, Елисейские поля в Париже происходят от этого слова. Здесь на фоне чарующего пейзажа царят безгрешные, блаженные души. Именно эта картина нарисована Глюком в музыке. Плавное движение райских теней. Средняя часть этого, там, где мы слышим соло, солирующую флейту, она приобрела очень широкую популярность, у нее очень много обработок для разных инструментов, для разных составов оркестров, и вот именно она и вошла в музыкальную культуру под названием «Мелодия Глюка». Не хочется уходить из этой чарующей музыки, давайте побудем еще немного в XVIII веке и вспомним старшего современника Глюка Георга Фридриха Генделя. Надо сказать, что, по всей вероятности, они были знакомы, потому что Глюк побывал в Лондоне времен Генделя. Он там гастролировал. И, несомненно, на него сильнейшее влияние оказали и впечатление произвели оратории, знаменитые оратории Генделя. Гендель, между прочим, тоже, как и Глюк, родился в Германии, причем он родился в один год с двумя величайшими гениями, Бахом и Скарлатти. Он родился в городе Галле. 4 года он уже самостоятельно играл на клавесине, очень ярко проявились его музыкальные способности, но, несмотря на это, он всерьез получил богословское образование и всю жизнь был глубоко верующим человеком. Впоследствии он работал в Гамбурге, много работал в итальянских городах и в Риме, и в Венеции, и Флоренции. Потом переехал в Ганновер, это важный пункт на его биографическом пути, но подлинного расцвета он достиг в Лондоне, где и прожил большую часть жизни. Он получил подданство в 1726 году и похоронен не где-нибудь, а в Вестминстерском аббатстве в уголке поэтов. То произведение, которое мы сейчас с вами будем слушать, известно под названием «Музыка на воде». Это 3 оркестровые сюиты. Причем интересно, что написаны они по легенде, или это так, наверное, и было, для того, чтобы загладить свою вину перед королем Георгом I. Дело в том, что, уезжая из Ганновера в Лондон, Гендель обещал ганноверскому курфюрсту Георгу Людвигу, на службе у которого он состоял, что он обязательно вернется. Но когда он приехал в Англию, английская королева Анна так тепло его приняла, такие ему были созданы условия, так ярко развивалась его карьера, что он там и остался, имел большой успех и возвращаться не собирался. Но в 1714 году королева Анна умерла, а престол ее занял тот самый ганноверский курфюрст Георг Людвиг, который стал английским королем Георгом I. Так что ожидать недовольства короля были все основания. Но он очень хорошо относился к Генделю и на самом деле не очень сердился. Тем не менее Гендель сочинил произведения, которые прозвучали 17 июля 1717 года, когда король прогуливался по Темзе, а в это время расположившиеся на лодках и кораблях музыканты заиграли музыку на воде. Король был настолько восхищен, что приказал повторить концерт дважды, прослушал его несколько раз до ужина и несколько раз после него. Народ на берегах Темзы тоже наслаждался. Ну, в общем, так отношения между королем и Генделем были восстановлены, и дальше его сопровождала только слава. Давайте послушаем музыку на воде Георга Фридриха Генделя. Завершить сегодняшнее путешествие в XVIII век мы не только можем, но, видимо, просто должны Иоганном Себастьяном Бахом. Послушаем одно из его великих сочинений, Бранденбургских концертов, который состоял из 6 концертов. Бах преподнес их в качестве подарка маркграфу Бранденбург-Шветта Кристиану Людвигу в 1721 году. Бах послал ноты концертов в подарок маркграфу, надеясь на место придворного руководителя оркестра. Это не произошло, а бранденбургские концерты пополнили сокровищницу мировой музыки и мировой культуры. Бранденбургские концерты по праву считаются предшественниками симфоний. До этого симфонии не сочиняли. И музыковеды считают, что именно бранденбургские концерты Баха стали тем толчком, после которого форма симфоний появилась на свет. Предлагаю вам послушать первую часть из 3-го бранденбургского концерта Иоганна Себастьяна Баха. Thank you. На этом мы завершим наш очередной выпуск. До новых встреч. Всего вам самого доброго. В эфире была программа «Узнаваемая классика» и ее автор и ведущий писатель Сергей Белкин.
В эфире программа «Территория семьи». Передача о современной семье, о вызовах времени, которые стоят перед ней, и о тех ответах, которые нам вместе нужно найти. Автор и ведущая программы, руководитель межрегионального общественного движения «Семья, любовь, Отечество» Рябиченко Людмила Аркадьевна. Здравствуйте, дорогие друзья. Мы с вами сегодня поговорим об образовании. И, безусловно, сейчас эта тема становится как никогда острой, потому что впереди у нас не только цифровизация школы, но вообще качественные изменения, содержательные изменения образования, которое вызвано проникновением в нашу систему образования сингапурской методики. Мы с вами говорили много. С 2013 года мы с вами разговариваем об опасности этой псевдосистемы. Почему псевдо? Потому что она вообще-то базируется на наших наработках Ершова-Букатина, Льконина-Давыдова. Это все, что у нас уже придумано, как методики обогащения системы образования, игровые методики, привлечение внимания детей, там, способ разнообразия методик. Но здесь предлагается, что это будет единственным способом. И задача, для которой эти методики, уже по другим названиям сингапурская система, будут применяться, это уже построение другого общества и создание иного человека. Ну, забегая вперед, скажем, служебного человека. Того человека, который нужен для выполнения задач по обслуживанию, ну, того самого пресловутого золотого миллиарда. В него могут входить самые разные структуры, люди, безусловно, обладающие глобальными ресурсами. Итак, 22 февраля 2018 года в Министерстве образования Московской области прошла пресс-конференция, на которой было сказано, что министр образования Марина Захарова и генеральный секретарь правления сингапурской компании, образовательной компании Майк Тируман подписали соглашение о сотрудничестве. И в соответствии с этим соглашением сингапурские тренеры обязались провести обучение педагогов в Московской области. И обучение уже проходило с 23 по 28 февраля в гимназии номер 11 города Королёв. Обученные там педагоги получили сертификаты тренеров сингапурской методики и уже должны потом дальше обучать своих коллег и переводить их на вот эту сингапурскую систему. И мы с вами должны понимать, что с 2013 года она была укоренена, эта система, на просторах Татарстана, как передовая методика, и там просто охват был глобальным. Сейчас это также внедряется на пространствах, образовательном пространстве города Омска. Также была Тюмень, где было большое сопротивление общественности, но еще ряд других городов. Но Майк Тируман сказал, что его не интересуют отдельные города, его интересует Россия в целом. Ну, понятно, для чего это нужно. Безусловно, мы понимаем масштабы деятельности Майка Тирумана и понимаем его возможности. Потому что, ну, какой другой гражданин иностранного государства может войти в рабочую группу по разработке стратегии развития Российской Федерации до 2024 года? Вот я не могу войти в такую рабочую группу. Почему-то я вот не гожусь для такой работы. А Майк Тируман, повторяю, гражданин другого государства, который ломает нашу систему образования с помощью своих работников, своих сотрудников, своих технологий, он имеет доступ к этой стратегии. Стратегии, которая определяет развитие нашей страны. И напоминаю вам, что сингапурская модель – это модель, в которой главные аспекты – это умение работать в команде и владение информационными технологиями. Все остальное – это неважно. На время занятия все действия учеников делаются по команде учителя. Это называется структура, она на английском языке обязательно, непременно должна звучать. И это по этой команде, как собачки дрессированные, дети, учитель выкрикивает обязательно, поднимает руку вверх, выкрикивает эту команду, например, high-five или еще что-то другое. И дети должны менять план действий и либо вскакивать, бежать там по углам вставать, либо пересаживаться вокруг стола, либо еще что-то делать, либо заниматься письменной, либо устной работой. Но тут самое главное что? Роль учителя здесь только фасилитатора, то есть сопроводителя, сопровождающего вот эти вот действия детей. А на первое место выходит деятельность ученика, который становится главным в образовательном процессе. Это называется модель перевернутой школы, как нам уже анонсировали московские власти. В рамках другой программы «Цифровая школа», московская электронная школа в рамках программы проекта «Цифровая школа» Российской Федерации. То есть уже как матрешка, тут много модулей, которые входят одно в другое, но в итоге все равно имеется в виду совершенно другое, качественно другое образование для школьников Российской Федерации. Итак, ребенок самый главный. Он определяет, что на уроке делается. Дети садятся вокруг стола, который стоит прямоугольником, вчетвером или вшестером. Они на время занятия получают, ну, в идеале вчетвером, получают номера и названия, там, правый по плечу, левый по лицу. И цифра 1 или 2 или 3 или 4, ни фамилии, ни имени у них на уроке нет. И нумеруется все, и парты, и дети, и задания. И новый материал они изучают сами. Они находят его в интернете, это принципиально, представляете? Вот, ну, я сейчас не могу не удержаться от эмоций обращения к вам, уважаемые слушатели. Потому что я в одном из источников нашла, что приоритет самостоятельного поиска в интернете, что учебник – это не раз и навсегда данный материал, который... Нужно как аксиому воспринимать. Учебники пишут люди, а вот человек, ребенок должен сам найти информацию, сам ее воспринять, сам выучить и сам предъявить другому. Вот. Поиск самостоятельной информации, поэтому у всех должны быть планшеты, должен быть Wi-Fi в школе, это как раз Московская электронная школа, на этом изъездится, что должны быть интернет, там 5D, 4D, потом 5D. И, то есть, это огромные скорости, бесперебойный интернет. Неважно, что это поле, Wi-Fi, является уже опасным для человека. В данном случае это неважно. Врачи сейчас с самых высоких трибун говорят об этой опасности, но инициаторы продвижения этих совершенно безумных технологий просто, ну, по умолчанию как-то не обращают на это внимания. И, повторяю, ребенок должен сам найти информацию, сам рассказать соседу по столу, который там партнер по плечу там справа или партнер по плечу слева, так они тогда называются, партнеры, не одноклассники, а партнеры, рассказывать эту информацию, а потом проверить еще домашние задания друг у друга, передав друг другу тетрадки. А учитель здесь просто старший товарищ, просто старший партнер. То есть все уравниваются, нет никакой иерархии. Это последствия такого изменения еще более масштабные, чем мы можем даже себе представить. Это обрушение вообще самого принципа образования, чего, собственно говоря, они и добиваются. Значит, самостоятельный поиск, самостоятельное объяснение, обучение, проверка. А потом мы выходим на то, что школа вообще не нужна, зачем она. И это как раз в рамках программы Московской электронной школы предусмотрено. Один из модулей Московской электронной школы – это модуль под названием «Поток», который расшифровывается «Персонифицированная образовательная траектория в открытых коллективах». То есть нет класса, ребенок сам выбирает, на какой урок он куда пойдет с первого класса. Нравится математика – ходи на всю математику в параллели первого класса. Нет тогда классного коллектива. Нравится рисование – ходи на все рисование. Ты сам выбираешь, за какой курс, за какое время ты пройдешь какой объем. Ты можешь в первом классе всю жизнь сидеть, если тебе там нравится. Ты уже не будешь двоечником. Ты не будешь отстающим, ты не будешь второгодником, потому что они такого критерия, что пройти надо за год курс, который тебе предлагается. Ты сам все выбираешь. Мало того, ты можешь даже находиться и не в рамках школы, не в стенах, а ты можешь находиться в музее, в спортивной секции, и тебе будут просто в твоем цифровом профиле, о котором мы уже с вами говорили, добавляться вот эти образовательные кредиты, даже они будут не образовательные считаться, а в том рейтинге будут добавляться просто баллы, а потом ты будешь получать вот такой свой профиль, где... Неважно, что ты там не в школе эти баллы получил, а в спорте, ты все равно как-то будешь перспективен в этом отношении. И то образование будет при нулевом там, образовательном уровне, будет там высокое, там спортивное. Ты тоже это можешь выбирать. И нам говорится о том, что вот такая вот система, она позволила Сингапуру прорваться в лидеры образования. Но это громадная ложь, потому что начальная школа России по-прежнему пока еще занимает лидирующие позиции. Благодаря урочной системе, благодаря высокой квалификации наших застрявших, ну, я беру в кавычки это слово, на прежних технологиях и методиках, педагогах, за что им огромная благодарность, низкий поклон, что они еще стоят на охране этих традиций, и российское образование благодаря своей ригидности в этом отношении, в хорошем смысле, пока еще охраняет наши рубежи, но нас заставляют перейти на другую методику, как раз начиная с первого класса, на систему поток, которая позволит стратифицировать наших детей, то есть разводить их в разные группы и создавать как раз классовое общество на основе вот, первичного образования в рамках российской школы. И вот это вот кастовость, когда мы делим на четыре группы, мы уже вычленили в нескольких системах образовательных, которые нам навязывались. А вот теперь по результатам. Нам говорят, что эта система сингапурская, она уникальна, все там достигают огромных результатов. Но есть еще и другое мнение. Вот преподаватель университета Макуори, один из ведущих австралийских университетов, Аманда Вайс, но утверждаю, что в отчетах об успехах школьников Сингапура не говорится ничего о роли частного обучения. А при этом, по словам Аманды Вайс, 60% старшеклассников и 80% учащихся младших классов в Сингапуре пользуются услугами репетиторов и специальных коучинговых колледжей. Половина сингапурских родителей ежемесячно тратит не менее $500 на дополнительное обучение своего ребенка, одного ребенка. И именно частным обучением, индивидуальной работой со школьниками объясняются их высокие результаты. Так даже что ж, друзья, выходит. Нам показывают, что есть методика уникальная, которая там позволяет достигать высочайших результатов. А на деле успехом своим Сингапур обязан занятием с репетиторами. Ну вот, дорогие друзья, вот мы с вами сейчас перейдем на эту сингапурскую систему. И наши дети либо будут чего-то добиваться в жизни благодаря денежкам, которые мы будем отдавать репетиторам, либо мы с вами должны будем готовиться, что наш ребенок пойдет в разряд обслуживающего персонала в своей будущей жизни. Никуда и никогда из этого потока, из этой касты, из этого уровня, из этой страты не выскочит. Как мы к этому будем относиться? Это уже ваш выбор, решайте, потому что в Москве уже происходит в пилотном режиме обкатка этой программы. В новостройках, там, в образовательных холдингах нам не называется даже номер, но говорится о том, что все это уже создано. Там в какой-то из школ есть стеклянные двери специально для того, чтобы как видеть, наблюдать за каждым образовательным процессом. Все должно быть прозрачно, не должно быть никакой приватности. Но цифровизация входит в нашу жизнь. И если в феврале этого года министр образования Ольга Васильева сказала, что цифровизация – это дичь, то есть цифровизация школы, что невозможно вести цифру в школе, не зная, как она будет влиять на детей определенного возраста, этого нельзя делать, это я цитирую, невозможно этим заниматься, не зная, как это отражается на детях в раннем возрасте, но уже в июне на Петербургском международном экономическом форуме она сказала, что мы создаем проект «Цифровая школа» и образовательную платформу для дистанционного обучения. Значит, мы понимаем, что сейчас те, кто хочет продавить, продавливают. Несмотря на сопротивление системы образования, находится уже, наверное, на стадии, где почти продавили цифровизацию школы для того, чтобы наши дети получили прививку без инициативности, командного духа работы и отсутствия критичности, это в личностном плане, и чтобы они лишились того, что отличало всегда наше образование – высокий уровень, содержательный потенциал и мировоззренческие основы, в контексте которых, в общем-то, Ольга Васильева и предлагала различные меры. Это и возвращение воспитания в систему образования, и введение астрономии для того, чтобы создавалась полнота восприятия вообще окружающего мира, и чтобы ребенок мог делать и свои выводы по происходящему, и шахматы в школе. Но для всего этого не находится места. Зато нам сказано было о том, что уполномоченным по правам человека Татьяна Москалькова сейчас вместе с Министерством образования разрабатывает учебник по ведению прав ребенка в школе. То есть будем изучать права ребенка. Не будем изучать астрономию и шахматы, потому что на это времени нет. Будем цифровизироваться максимально. Впереди у нас, наверное, чип в голову, как это предполагалось в 2010 году в проекте «Образование 2030». Ну, мы с вами отстояли право ребенка на нормальную жизнь. Но нас будет продвигать еще на шаг ближе к просвещенному миру, и мы будем предлагать нашим детям изучать их права. А они и так уже без этого знают. Вот в Перми возбудили дело против школы, которые 1 сентября не пустили школьницу с ярко-розовыми волосами на урок, сказали, приди себя в порядок и приходи. Она на беду школы оказалась дочкой депутата городской думы, и школе выкрутили руки, написали заявление в прокуратуру, прокуратура сказала, да, в рамках существующего законодательства школа не права. Школьница победно вернулась в школу. Есть еще в Санкт-Петербурге такой же случай с ярко-голубыми волосами. А что может школа сделать? А впереди у нас еще страшная опасность, о которой почти никто не говорит. Криминализация подростков через систему АУЕ, арестантский уклад ЕДИН, которая родилась по странному совпадению в Забайкалье, где у нас пытались ввести как раз кастовое образование. И мы это остановили. Это криминальные группировки, которые благодаря нашему гуманизированному законодательству позволяют подросткам нападать на людей, убивать их и оставаться безнаказанными. Если вы помните, совсем недавно, это вот в июле этого года, на Таврической, в Санкт-Петербурге, в парке было сбито почти 60 человек криминальной группой. Подростков от 12 до 16 лет, и они ничего не получили практически, но потом, когда начался резонанс общественный, тогда уже стали выяснять, кто там и что там. Оказалось, что два из этих подростков уже имеют браслеты даже на ноге, потому что они были уже поставлены на учет, они уже были как бы обществом признаны опасными, но, тем не менее, с ними никто не связывается, потому что себе дороже, законодательство не позволяет их привлечь к ответственности. Вот у нас какие опасности. Ну, а мы, в общем-то, все по-прежнему. Цифровизация, наше все. И дети, которые не будут никому подчиняться, ни в школе, ни в семье. И наше такое печальное будущее. Чтобы это ни состоялось, вам нужно вырабатывать активную позицию. Больше информации вы найдете на нашем сайте «Семья, любовь, отечество». И я призываю вас, как всегда, не оставаться равнодушными и предпринимать какие-то шаги для того, чтобы это не стало нашим страшным будущим. Это была программа «Территория семьи», и я ее ведущая Людмила Рябиченко. Всем самого доброго.
Радио «Радонеж» вещает на всю Евразию.
В прошлый четверг доктор культурологических наук, доцент Московского государственного университета технологии и управления имени Разумовского, первого казачьего университета, Наталья Евгеньевна Шафажинская начала разговор о святых, сугубо почитаемых казачеством. И сегодня она продолжает эту тему.
Еще один представитель малороссийского казачества, то есть вот юга Российской империи, которого я обязательно хочу назвать, это епископ, святитель Белгородский Иосаф. Иосаф Белгородский, мощи которого находятся в Белгороде, как мы знаем, тоже из казачьего рода, представитель казачества. Святитель Иосаф Белгородский происходил из известного малороссийского рода Горлинка. Его отец Андрей Горлинка наследовал значительные земли в Черниговской области, но при всей состоятельности и знатности был человеком необыкновенной доброты и благочестие, а любовь и милость по отношению к бедным людям являлась отличительной чертой его характера. Вот эта черта характера очень ярко проявилась и у будущего святителя Иосафа Белгородского. И вот здесь согласны, наверное, многие со мной. Какой пример, да? Состоятельный род, очень богатая семья, не так ли, да? Но важно не само богатство, а то, как им распоряжаются. И всегда дом был открыт семьи будущего святителя, всегда привечали людей, всегда был накрыт стол, и бедные люди всегда получали. получали здесь помощь. Необыкновенно благочестивой, как описывают, была мать Мария Даниловна, дочь гетмана. То есть это очень знатный род казачий. Представительница знаменитой малорусской фамилии Апостол. Вот малорусской все уже студенты иногда, знаете, трудно идентифицируют. Малороссия с Украиной. Но называем все по историческим фактам. Фамилия Апостол. В семье соблюдались строгие православные праздники, традиции. И это во многом определило будущий путь святителя, во многом определило его отношение к жизни, к миру. В монахи юный Иоаким был пострижен с именем Иларион в пещерном храме Межигорского монастыря, а через 2 года его возвели в Киево-Братский монастырь. Очень коротко все-таки хочется сказать о его духовном пути. При этом в монастыре находилась академия, и в нем, в этом монастыре, 21 ноября 1727 года на праздник Введения Пресвятой Богородицы, это по старому стилю, по новому стилю, скоро тоже этот праздник будет 4 декабря, как мы знаем, Иларион был пострижен в мантию с именем Иоасаф. И вот уже мы его знаем как Иоасафа, святителя Иоасафа Белгородского. Обладал он также незаурядным умом и способностями к наукам и, кроме того, учительским, да, талантом, педагогическим даром. Иоасаф занимал преподавательскую должность при академии, а в 1737 году был назначен игуменом Любенского монастыря, где трудился над его восстановлением и устройством. Получал пожертвования от императрицы Елизаветы, которая очень уважала святителя Иоасафа и всегда поддерживала его начинания. Вот тоже на этом моменте хотела бы остановиться, ведь, как известно, императрица Елизавета Петровна, как ее любовно называли, дщерь Петрова, была богомольной за годы своего царствования, не подписала указа о смертной казни, давала такой обет, и она часто прибегала к советам, как раз духовным советам Иоасафа Белгородского, и совершала с ним паломничество, в частности, Троице, Сергиеву Лавру. То есть вот тоже такой пример, да, яркий, благодатного сотрудничества, как бы мы сейчас сказали слово «сотрудничество». Такой современной симфонии, да, совершенно верно, благодарю вас, да, государства и церкви, которая приносила только благо, только благо. И очень важно еще отметить, что был и строгим, и очень взыскательным, в то же время очень милосердным педагогом, учителем Иоасаф Белгородский. В обширной белгородской епархии, в которой большая часть духовенства была, к сожалению, невежественна, и такие факты были в истории, епископ занимался делами просвещения и даже лично экзаменовал священников. Своими трудами он всячески способствовал искоренению грубого невежества, язычества и суеверия в народе. Крайне негативно святитель Иоасаф относился к подобострастию, лицемерию, человекоугодию, лести, которая, к сожалению, встречалась, понятно, человеческие слабости известны, но он считал, что ко всем людям, ко всем прихожанам духовенство должно относиться одинаково, невзирая на материальный достаток и высокое звание. Все равны перед Богом. И милосердие его было одной из, как мы уже подчеркивали, развитых черт, которая воспитывалась в семье. И известно из его жития, что все доходы богатой кафедры он раздавал нуждающимся. Всегда был доступен, всегда к нему можно было обратиться за советом. Точно предчувствуя, что путь его будет недолог, а он, к сожалению, был немощен, он спешил делать добро людям и наполнить жизнь свою подвигами во славу Божию. Бывало, что ночью в празднике он сам тайно разносил милостыню бедным, чтобы не быть узнанным. Не так ли? Какой пример, да, вот сейчас, особенно он такой, кажется, непонятным, да, хочется сказать, вот что ты это сделал, что вот ты внес такой вклад, верно, что ты представляешь собой такую величину. Ну что ж, но, конечно, святые люди особые. И вот
они потому и святые, вот, что они исполнили все заповеди.
Совершенно верно. И когда, чтобы не было никакого возбуждения вот этой гордыни, стремились не показать своей такой благочестивой натуры, да, и не подчеркнуть своего милосердия. Наоборот, они скрывали это. Хочется еще подчеркнуть вот тоже литературные таланты представителя казачества, будущего святителя Иосафа Белгородского, о котором мы сейчас говорим. Написал он много литературных трудов, был поэтом, был прекрасным гимнографом. И многие труды также дошли до нас. И тем, кто желает обратиться к ним и ознакомиться, конечно, они доступны. Поэтому еще раз вот мы все-таки, да, вот эту линию проводим. О представителях казачества мы говорим сегодня не только как о воинах замечательных, но как о представителях литературы, культуры, искусства, гимнографии, тех, о ком меньше известно, да, больше известно о казаках-воинах. Конечно, и в многострадальном XX веке проявилась духовная преемственность казачьих родов. Знаменована она была подвигами веры и благочестия представителей российского казачества. Известно, что в 2000 году в собор новомучеников и исповедников российских 20 века, 20 век, ведь так он и называется, да, получил такое наименование, век исповедников и новомучеников российских. Вот в этот собор был включен иерей Николай Попов. Родился он в 1864 году и погиб трагически в годы лихолетия в марте 1919 года. Он родился на Донской земле и принял там мученическую кончину. Вот упомянули 1919 год, как известно, трагический год для казачества.
Столетие будем
отмечать расказачивание. Правда, оговорюсь, началось расказачивание, этот печально известный документ был подписан и уже был реализован в январе 1919 года, но советское правительство уже поняло, что слишком, можно сказать, переусердствовало, потому что в мае уже 1919 года был приостановлен этот процесс. Но сколько же казаков погибло, сколько выдающихся людей погибло. Среди них священномученик Николай Попов. Родился он в семье статского советника Черкасской станицы войска Донского Харитона Ивановича Попова и дочери священника станицы Мигулинской Александры Петровны. В благочестивой казачьей семье дети воспитывались в том традиционном патриархальном духе, который будущий подвижник сохранил на всю жизнь. Отец иерея Николая, Харитон Иванович, казак, движимый любовью к родному краю, посвятил всю свою долгую жизнь изучению истории и культуры Донского края. Он был одним из инициаторов создания и первым директором музея Донского казачества. Общественную деятельность Харитон Иванович, отец священномученика Николая, сочетал с жертвенным служением ближним. Николай воспринял отцовский пример христианского отношения к людям, любви к родной земле, к родной культуре и личного благочестия. И такое же влияние на Николая оказала его мать Александра Петровна, заложившая нравственные основы характера будущего священномученика. Конечно, это не редкость, когда священники выполняли разные миссии, не так ли? Да, он был и создателем школы, он был и, можно сказать, врачевателем, потому что обладал медицинскими знаниями, и был прекрасным педагогом, поскольку нуждались в таком пастыре, мы знаем, люди. И это свое поприще он в полноте реализовал вплоть до своей гибели. Священномученик Николай закончил Донскую духовную семинарию. Свое пасторское служение начал в Успенской церкви, церкви станицы Аксайской, известной своим чудотворным образом Пресвятой Богородицы Аксайская. Но это отдельная тема, иконы казачьи, да, о нем.
Конечно.
Николай был рукоположен в диаконы Успенской церкви архиепископом Донским и Новочеркасским Макарием. В дальнейшем на новом приходе в хуторе Колодезном Мигулинской станицы Верхнедонского округа. Молодой священник столкнулся и с суевериями, и с пьянством, и с невежеством. Ну, к сожалению, это было не редкостью, но он очень успешно с этим боролся, поскольку к нему необыкновенно тепло относились все люди, видя его милосердие, доброту. И вот как раз благодаря такому доверию к нему ему удавалось во многом сократить вот эти страсти, вот эти тяжкие, да, грехи, и он был доступен всем, и фактически, можно сказать, каждый мог к нему в любой момент обратиться. То есть вот был такой, даже не скажешь, вот как, пастырь во всех лицах, и пастырь, и педагог, еще раз повторюсь, да, и фельдшер, и создатель школы. Ну, в общем, это удивительное было сочетание. Важным начинанием вот как раз стало строительство священного ученика Николая, было строительство школы с общежитием. Она предназначалась не только для обучения детей, но и для подготовки будущих преподавателей. В школе могли обучаться дети из неимущих семей. Это расширяло возможности просветительской деятельности местного населения. Одним из жертвователей в Колодезную учительскую школу был и великий деятель Русской Православной Церкви, святой праведный Иоанн Кронштадтский. Вот какие удивительные связи, как мы видим. Иоанн Кронштадтский откликнулся на обращение к нему отца Николая, и при школе была устроена и ферма, и подсобное хозяйство, поэтому можно дополнить еще к многогранной деятельности еще и хозяйственную деятельность священномученика Николая. Также самоотверженно отец Николай трудился на новом приходе в хуторе Верхнегнутове, станицы Исауловской, и уже через несколько лет заботами неутомимого батюшки был отремонтирован и украшен живописью храм, вызначенный у купола, организован церковный хор. После трагических для русской церкви революционных событий и гражданской войны иерей Николай Попов был арестован и мужественно переносил постигшие его и Россию испытания. В своем прощальном письме священномученик просил родных, как истинный православный христианин, я процитирую вот краткие строки из его письма, просил, чтобы его простили, и он прощал все своим врагам, и он просил не мстить за его мученическую кончину. Принял достойно свою кончину. А после гибели отца Николая было принято решение захоронить его честные останки в ограде Гнутовской церкви, которой подвижник отдал так много сил и любви. Отец священника Харитон Иванович Попов бережно собирал письма сына в своем архиве, вставшим тем источником, который донес до современников и до нас живой облик и свидетельство самоотверженного пастыря, сына нашего Отечества, пастыря церкви, истинного патриота Донского края, казака, священномученика Николая Попова. И очень важно, что в таком комплексе, можно сказать, служения проявили себя и многие другие, те священномученики, о которых еще разговор впереди. Вот мы как раз и собираем материал о выдающихся деятелях Русской Православной Церкви, которые прославлены, а может быть, те, которые еще не прославлены в лике святых, о представителях казачьих родов. И эта работа еще продолжается.
Сколько еще таких имен, что один Господь знает.
Да, и не святых, вот не святых святых. Да, да. Вот вспоминая вот это замечательное определение. Вот действительно, лучше не скажешь. Вот это такая формула, которая, можно сказать, так метафорически выражает вот саму сущность подвигу. Поэтому очень бы хотелось еще поговорить, если удастся, Бог даст, и о особо почитаемых иконах казачества, и о тех героях, и героях Отечественной войны, и многих компаниях, которые тоже, можно сказать, могут быть отнесены к святыням казачества. Отдельная тема – это казачьи монастыри. Так что у нас эта тема достаточно обширна, и Бог даст, мы еще к этой теме святых и святынь казачьих еще вернемся.
Непременно. Спасибо вам большое и за то, что мы сегодня от вас узнали, и за то, что нам еще предстоит. Конечно же, это наша история, мы должны в нее пристально всматриваться, тем более, что прошли вот эти трагические 100 лет, и мы сейчас многое только еще начинаем открывать, осмысливать, в общем, уроки истории мы не очень хорошо выучили, скажем так. Поэтому самое время сейчас нам всматриваться в это пристально. И тем паче, когда вот находятся такие свидетельства удивительные. А главное, что и молодежь, вот те, кого вы учите, студенты ваши, начинают для себя открывать вот этот совершенно такой скрытый пласт русской истории. Казачья история ведь это, ну, неотъемлемая часть
нашей общей культуры. Как мы знаем, будущие рождественские чтения как раз посвящены молодежи. Молодежь, свобода и ответственность. И мы организуем ассоциацию молодых исследователей казачества в нашем университете, где постараемся представить новые документы о тех выдающихся подвижниках, о которых, вот как правильно вы говорите, еще неизвестно, и о тех материалах, которые только пополнят вот сокровищницу знаний, исследований о казаках из казачьих родов, святых и тех, кто героически себя проявил на поприще и пастырского служения, и воинского служения, и научного служения. И очень важно, что казаки, которые учатся по целевому набору в нашем университете, они, в общем, действительно иногда впервые узнают о каких-то страницах истории.
Проявляют
интерес. Вот мне хочется об этом сказать особенно, потому что мы с ними работаем. Кроме того, они же еще вожатые, трудятся вожатыми в школах казачьих, кадетских классах. Вот я как раз, в частности, руковожу подготовкой вожатых для казачьих, кадетских классов. И мы готовим специальные материалы по выдающимся личностям, по героям, и по святым, и по святыням. Но я все это обобщаю, вот как бы резюмируя в эту тему. Святыни, казачьи святыни.
Спасибо огромное. Наталья Евгеньевна Шафажинская была сегодня в нашей студии, профессор кафедры педагогики и психологии Московского государственного университета технологии и управления имени Разумовского. Это первый казачий университет. Наталья Евгеньевна – доктор культурологии, кандидат психологических наук. И я надеюсь, мы еще много интересного узнаем и обсудим в этой студии, в этом радиоцикле. Спасибо вам. До новых встреч.
Спаси, Господи. Благодарю.
В студии радиостанции «Радонеж» была Наталья Евгеньевна Шафажинская, доктор культурологии, доцент Московского государственного университета технологии и управления имени Разумовского, первого казачьего университета.